Представляем сердцевину евангельского благовестия. Кто-то из святых отцов говорил, что если представить себе мировую катастрофу, когда в пожарище сгорает все священное писание, все священное предание, но люди сохранят в своей памяти единственную притчу о блудном сыне, а ее не так-то трудно запомнить, то этого будет вполне достаточно для того, чтобы знать, кто такой наш Бог. Бог открывался в Ветхом Завете когда-то праотцам как Бог, то есть как Творец и Владыка Вселенной. Затем Авраам звал себя Господь. Я Господь, Бог твой. Моисею то же самое. Господь, Бог твой. Да не будут боги другие подле меня. И вот в Ветхом Завете люди трепетали Бога, благоговели перед Ним, слушались Его. Пришел Христос, Сын Божий, и открыл еще очень важное, самое важное Боге. Он открыл Его новое имя, имя Отец. Но отцы бывают на самом деле земные, тоже очень разные. Чаще всего земные отцы навязывают свою волю своим детям, вторгаются в их жизнь, иногда совсем несправедливо, а иногда под предлогом того, что они хотят добра и счастья, а получается, как правило, совсем не счастье и не добро. Вот этот отец из притчи, который изображает Бога, он отец уникальный в своем роде, нетипичный, неземной, сразу становится понятно. Потому что, как только младший сын к нему приходит с наглым требованием отдать свою часть наследства, а наследство дети получают, как известно, после смерти своих родителей, то есть сын, так сказать, пришел, заявил ему, что «Папа, я уже устал ждать, ты зажился на белом свете, я хочу пожить по-человечески, как сейчас говорят, я хочу жить по-человечески, как будто мы без денег живем». Как лоси или слоны. Я хочу жить по-человечески, отдай мне мою часть имения. И дальше следующий стих идет. И разделил отец имение и отдал младшему то, что ему причитается. Без всяких скандалов, без всяких уговоров, без всяких обсуждений и рассуждений. Кто из земных отцов так уважает свободу своих детей? Таких нет на белом свете. Но такой есть на небе. На земле таких нет, а на небе есть. Это Отец наш Небесный, который последний, кто покусится на нашу свободу, потому что это Он нас придумал свободными и безмерно в нашу свободу верит, безмерно доверяет нам. И даже кажется, на первый взгляд, что этот Отец как будто равнодушный. Настолько он просто отдает младшему сыну часть наследства. С младшим сыном все понятно. В нем узнает каждый себя. Хотя, конечно, с блудницами не каждый из нас транжирит деньги, но тем не менее вот это заворачивание, блуждание на сторону – это наша биография. Мы предаем друг друга, мы жадничаем, мы лукавим, мы расточаем бездарно совершенно наши таланты, вместо того, чтобы делиться, я не говорю деньгами, хотя бы душевным теплом друг с другом и свободным временем, мы все это тратим. Тратим впустую, тратим бездарно. И вот, обнищав совершенно, изголодавшись в такой жизни, мы возвращаемся к нашему отцу. И вот отец из притчи, увидев еще далечью ему сущую, следующий важный стих, когда блудный сын возвращается, придя в себя, не наевшись даже со свиньями каких-то бобов, рожки это средиземноморские совершенно несъедобные бобы, богатые белками, свиньи от них жирели, поэтому их кормили именно этими горошинами, не наевшись даже ими, потому что никто и не давал ему даже этого, даже самой подлой пищи. Он возвращается к отцу, и вот важный очень стих этой притчи. «Еще далече ему сущу, узрей его отец, и выбежал навстречу, и обнял его, и облобызал его». по-гречески там стоит такой глагол «облобызать», значит, не просто поцеловать так вот сжатыми губами и очень сдержанно, как поступил бы на самом деле такой самый лучший отец. А нормальный отец на самом деле никуда бы не выбегал, а если бы он узнал, что сын его вот такой нахальный, наглый, похоронивший его заживо, возвращается, принял бы какую-то очень важную, серьезную позу. И был бы на самом деле вполне прав, но во всяком случае мы бы с ним согласились. А этот выбегает отец навстречу сыну. Становится понятным, что это выбегание не случайное. Отец наверняка каждодневно смотрел на горизонт, не появится ли родная фигура, любимая, до сих пор любимая. И как только эта фигура появляется, вот он устремляется к нему, обнимает и облобызает. Возвращаемся к этому слову. Это значит, не просто разочек поцеловал лоб, а покрыл его поцелуем сверху вниз, об. Кота там в греческом такое, приставка означает движение сверху вниз, с макушки до пяток, можно сказать. И этот блудный сын начал произносить свою заготовленную покаянную формулу, как мы на исповедь приходим иногда, согрешив перед Богом и перед тобой, честные очи. Дальше все вот как-то по порядочку у нас в наших конспектах разложено. Этот младший сын тоже заготовил себе покаянную формулу, но отец ее не слушает, он перерывает его посередине. Сын не удается ему сказать ее полностью, как отец кричит своим слугам: принесите вновь одежду и сапоги, и перьте на ногу его, и закалите самого лучшего упитанного тельца, буду веселиться, потому что мой сын потерялся и вот нашелся, он было погиб, я думал, что он погиб, и вот он жив оказался. И вот к вопросу о покаянии так мимоходом. Мы иногда обижаемся на батюшек, что они не все слушают, что мы не все говорим, что они не весь конспект прочли, или отходя от исповедального аналоя что-то забыли, и как с этим быть. Но вот нам сам Господь говорит, что дело не в формулах и не в формах, не в количестве слов и букв, не в этой вот статистике, а дело в нашем внутреннем устроении. Наш Отец Небесный очень хорошо видит, что мы каемся в понедельник, во вторник, в среду, перед иконочками в красном углу с молитвословом раскрытым. Когда мы приходим на исповедь, Он все это принимает, так скажем, интегрально, совокупно, все вместе. Вот, и не надо расстраиваться, ни на кого обижаться. Сейчас даже в интернете какие-то обсуждения идут жаркие по этому поводу. Это совершенно пустяковый вопрос. И вот, возвращаясь к притче, праздничный ужин пахнет жареным мясом, люди поют, тосты какие-то за отца, за сына, но старшего сына нет, потому что он где-то на поле задержался. Вдруг слуги говорят отцу, что старший сын стоит и не хочет войти. И вот отец вновь выходит из дома. И это еще один трогательный момент притчи. Отец выходит каждый раз, когда это необходимо сделать, как добрый пастырь, как добрый отец. Как добрый пастырь ищет овцу, как добрый отец ищет своих детей и собирает их вокруг себя. Он бы вышел третий, четвертый, сколько не понадобилось бы раз, он вышел навстречу, оставив все. И вот он пытается уговорить своего сына, убеждает его войти в нити, понуждал его в нити. Это единственное, где отец как бы понуждает, но это понуждение очень такое любовное, трогательное. «Сынок, пойди с нами, поешь». А сын говорит: «С какой стати праздник?» Отец ему говорит: «Вот твой младший брат пропал, а вот нашелся, погиб было, а вот он жив». И тогда масса претензий злобных, совершенно злобных претензий предъявляет старший сын, который говорит: «Вот твой младший сын, не мой брат, кстати, а твой младший сын, то есть абсолютную брезгливость и дистанцию он этим выказывает. Твой младший сын сделал то-то, то-то, он проговаривает с удовольствием, он с любодейцами изжил твое имущество, и ты так его встречаешь, а я, который такой маленький, хороший, всегда был, всегда здесь с тобой, ты даже козленка мне не дал никогда, чтобы я с друзьями посидел как-нибудь». Вот интересно, что в этой притче только старший сын проговаривает полностью грех своего младшего брата. Причем, наверное, это делает не без фарисейского удовольствия. Тут чуточку вспоминается притча о мытаре и фарисее. Фарисей тоже с огромным удовольствием и чувством проговаривал слова своей безумной молитвы. «Господи, благодарю, что я никакой, как все люди, прелюбодеи, хищники, или как вот этот мытарь». Вот этот старший сын тоже, ему приятно, что он лучше, но его очень оскорбило, что вот все несправедливо. Вот наш Бог несправедлив. Был такой один религиозный философ, хороший русский. Он говорил, Бог Евангелия несправедлив. Если бы он был справедлив, то что бы означало, что он оставляет 99 овец и идет за другой, за единственный? В чем практически смысл? А тем более, как справедливо можно назвать фразу, что ангелы больше веселятся на небе об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведных? Где здесь правда? Где система координат? Где хороший, где плохой? Все переворачивает Господь, переворачивает с ног на голову в нашем таком самом примитивном представлении о правде и о справедливости. Нету справедливости нашей земной человеческой в христианстве, и слава Богу, потому что Господь радуется любом самым маломальским, ничтожным и отвратительным грешнике, который проливает слезу. А вот праведники, как старший сын или как фарисеи, как мы с вами, внутри каждого из нас живет маленький фарисей и маленький старший сын в сегодняшней притче, они как раз злятся. Потому что фарисейство – это такое состояние, когда ему хорошо, когда другим плохо, ему есть от чего получить, оттолкнуться и возвыситься, и попарить над людьми. И наоборот, ему плохо, когда всем хорошо, и он не хочет войти. Старший сын, увы, так и не вошел. Ну, во всяком случае, здесь притча так неожиданно обрывается. Надо ужаснуться и отшатнуться от этого образа, образа фарисея-старшего сына. Потому что мы не попадем в рай. Нам будет закрыто Царство Божие, где всем хорошо. Если мы не научимся здесь, на земле, если мы не будем стараться, научиться это уже Господь подаст. Как батюшке Сергию Радонежскому раз и подал грамоту. Наше дело стараться, молиться, стремиться к тому, чтобы нам было плохо, когда людям, нам было плохо, когда людям плохо, то есть, когда мы видим, что, ну, выходит, мы идем на литургию рано утром, а из ночного клуба выходят юноши и девушки. Нам хорошо, мы-то, вот, мы на литургии идем, мы предупреждены к спасению. А нет, чтобы вот пожалеть их, сказать, Господи, помоги им, вразуми, чтобы им тоже захотелось, ну, хотя бы после ночного клуба прийти и постоять там где-нибудь у дверей на сквозняке разочек, а потом другой, третий разочек уже ближе к алтарю. И хорошо бы, чтобы нам было хорошо, когда другим людям хорошо, а не завидно и не злобно. Вот от этого надо отталкиваться. Вот фарисея надо отталкиваться, а не от жалких и страдающих людей. И главный герой сегодняшней притчи, конечно, не блудный сын младший, он банальный образ, это все мы с вами. И не старший сын, это тоже все мы с вами одновременно. А, конечно, Отец Небесный, поэтому эту притчу можно назвать притчей о милосердном Отце. И вот сегодня, совершая литургию, когда мы будем говорить «благодарим Господа», в это благодарим, вложим нашу благодарность за то, что Он такой щедрый, долготерпеливый, человеколюбивый, многомилостивый. Аминь.
Спасибо, Господи.